Я выросла в Казахстане, и у нас 90-е годы, как раз годы моей школьной жизни, в соседней стране, в Таджикистане, шла война, и у нас были дети, беженцы, и я уже в школьные годы записывала какие-то рассказы, истории или впечатления, или что-то, что меня ранило, ну, вот рассказы моих друзей, то есть какие-то вещи я записывала уже тогда, вот, а потом у меня было, что, в принципе, даже сложно сказать, сколько я времени работала над этим текстом, потому что, ну, всякий раз, когда я сталкивалась с подобным опытом, я записывала, собирала. К сожалению, людей вот с подобным опытом очень много. Нам кажется, что это какая-то такая история, когда я рассказываю другим людям, что вот я делаю такой материал. Кажется, что, ну, в целом, в случае молодежи, что ничего особенного тут нет, и о чем тут рассказывать. Я говорю, ребят, очень много о чем. Я встречала людей из Карабаха, да, я встречала людей из Приднестровья, с разных других, да, горячих точек. Понимаете, у нас, к сожалению, получилось, что люди, которые имеют такой опыт, да, вот, в своей жизни, они обделены. То есть я не нашла ни одного такого научного труда, какого-нибудь социологического или психологического, да, чтобы попытка исследования, попытка понимания, что происходило с людьми, да, что вот есть огромный пласт людей, которые такой вот тяжелый опыт, и они предоставлены сами себе, понимаете? И среди них есть разные люди, есть те, кто смог с этим справиться, да, пережить. А есть те, вот, например, одна из моих героинь, которая оказалась в психиатрической клинике, она не смогла вот с этим адаптироваться. Для нее это такая стала травма, которая на всю жизнь.
Понятно.
Бывает очень по-разному.
Вы сказали, что еще школьницы застали беженцев и записывали их признания. А вот как вы находили своих героев, которые в других горячих точках пережили эту трагедию?
У меня получилось, знаете, как оно само меня нашло. То есть, когда я начала работать, да, я думала, ну вот, я сейчас напишу, вот у меня есть мои близкие друзья, которых я люблю, которыми я поддерживаю контакт, да. У меня есть моя подруга дорогая, вот я сейчас сделаю небольшую пьесу на окно, и вот оно будет, такая небольшая пьеса. А потом оказывалось, как снежный ком. Один сказал другому, другой сказал третьему. Это, значит, было так, что я вот, допустим, разговаривала с друзьями. У меня есть друзья-экологи, да, с которыми я ездила на конференцию в Беларуси. Потом я стала там говорить с людьми просто о том, что вот у меня есть такая идея. И вдруг выясняется, что рядом с человеком, у которого вот такой же опыт. И оказалось, что другие люди об этом даже не знали, что у него вот такая была история в жизни. То есть у меня получилось так, что оно вот само, вот как снежный ком. У меня был даже момент, когда я хотела выйти к людям и закричать, что хватит, я больше не могу это вынести. А оно все равно шло и шло, и люди мне звонили, и писали, и до сих пор мне звонят, и говорят, что вот у вас есть такая история, мы бы хотели что-то рассказать. Потому что потребность выговориться.
Да, да, потребность выговориться у них есть. Действительно, ваш текст производит впечатление снежного кома, потому что он многоголосный. Там не называются имена, но, тем не менее, понятно, что это разные люди, разные истории, мальчики и девочки, выросшие уже, но пережившие вот войну, когда они были мальчиками и девочками. Mm-hmm. Тем не менее, в спектакле три исполнительницы, это три девушки. Вас не смущает вот это?
Я не видела спектакль. Mm-hmm. Вот так случилось, что я его не видела. Я не живу в Екатеринбурге и там не бываю. У меня вот к этим девочкам, которые сыграли спектакль, огромная благодарность. Я очень благодарна, потому что эта пьеса, вот я ее написала, и я пыталась с ней куда-то пойти, я ее отправляла на разные конкурсы, на фестивали, еще куда-то предлагала ее режиссерам, и многие отказывались, говорят, слишком тяжелый материал, слишком все это трудно, слишком все это больно. То есть вот мне отказывали очень много, я уже не забыла, я уже отчаянно думала, ну, видимо, у этой пьесы не будет судьбы, ну что я могу сделать? Я вот все, что могла, сделала.
То есть и я вдруг, правильно поняла, что на сегодняшний день это единственная постановка?
Да, это единственная постановка. Вот я очень благодарна девочкам, что они нашли этот текст. Я уже о нем забыла, потому что он уже был в состоянии, когда ты не можешь быть все время в состоянии печали и стресса, да, когда ты все время впитываешь в себя чужие горести. Уже в какой-то момент я устала, оставила это и думала, ну, не будет судьбы у моей пьесы, но что делать? И вдруг мне пишут из Екатеринбурга, что они ее нашли, что они ее прочитали, что они ее репетируют. Потом я из интернета узнаю, ну, от знакомых своих знакомых, что она была где-то на фестивалях каких-то, еще где-то, что студенты сделали хорошую постановку. И на самом деле я очень благодарна всем, кто прикоснулся к этому, потому что проблема есть, а мы делаем вид, что ее нет. И однажды она все равно выстрелит. И она выстрелит не сейчас, может быть, через поколение. Мы все равно являемся отражением того опыта, который пережили наши отцы, наши деды, понимаете? Ну, например, моя бабушка пережила голод в 30-х годах. Да, вот в Казахстане был у нас голод, у нас был настолько тяжелый голод, что люди ели людей. Моя бабушка это пережила. И я себя ловлю на мысли, что у меня привычки есть какие-то, которые свойственны ей. У меня есть какие-то мысли, свойственные ей, понимаете? У меня есть чувство тревоги. То есть все равно это передается, все равно это сохраняется. Да? И когда-то, оно, мне кажется, что если ты делаешь вид, что какой-то проблемы нет, это не значит, что ты ее решаешь. Сейчас вот история продолжается, потому что вот сейчас есть Украина, и есть вот эти дети, да, которые переживают вот этот тяжелый опыт, и мы не знаем, как оно отразится, мы не знаем, что там будет дальше. Я уверена, что вот этот чеченский синдром, о котором когда-то вот во время чеченских кампаний, да, еще говорили, еще как-то обсуждали, это невечный, да, он все равно когда-то выстрелит. Понимаете?
Да, безусловно. Я уверена, что и выстреливает вот в нашей реальной повседневной жизни. Вы не указываете географию. Тем не менее, по каким-то деталям можно догадаться, откуда вот ваши герои. Некоторые, а некоторые никак не угадаешь. Но вы сейчас сами упомянули Чечню. Чеченские истории у вас есть?
Понимаете, дело в том, что я могу только общее сказать, что да, есть, но я не могу указать, кто. И какая история? Потому что, да, потому что, как мне происходит с моими героями в этой ситуации? У меня была такая ситуация, что когда я записывала интервью, моя приятельница сказала, что в школе у нее и так, ну, у нее в школе учится сын, говорит, и так к нему относится, знаешь, с предупреждением. Но если еще наша фамилия появится, я не знаю, как это все будет, пожалуйста, этого не делай. И в конце концов, это не важно, кто я по национальности, важно, что я была просто маленьким ребенком. И это вот во мне вот просто выстрелило, вот просто вот взорвалось в моей голове, потому что я поняла, что вот оно так и есть. И у меня в итоге получилось, что эта идея, она стала ключевой. И я поняла, что не нужно концентрироваться на географии, потому что у меня очень большая география, к сожалению, да, там есть и Абхазия, и есть разные другие, есть и Грузия, ну, вот история с Гамсахурдией. Вот, и разные такие какие-то вещи, но я не хочу концентрироваться, что именно на географии, понимаете? Если не хотелось бы сделать документальную пьесу о географии, я бы это сделала. Но у меня была другая цель. Я хотела бы сказать вот современному читателю, зрителю, что, друзья мои, вот такая вот ситуация, вот оно аукнется. Нам нужно что-то делать с этим. Нам нужно понимать, что война не может быть целительной. Великий поэт Велимир Хлебников когда-то говорил, что война миру необходима. Вот нашей вселенной необходима война. Но она должна быть таким образом. Огромный накрытый стол, где множество людей пируют и веселятся. А цари, которые хотят подраться, вот они стоят в центре поля и дерутся, если им хочется. А зрители могут посмотреть, а могут не смотреть. То есть война должна быть веселой и приятной, и кратковременной. То есть вот он разделял идею только вот такой войны. И я, честно говоря, тоже разделяю мнение, что вот если правители хотят подраться, пусть дерутся. Они вот, пожалуйста. Но у нас получается, что, говорится, бары ссорятся, у холопов лбы трещат.
Я хотела еще вас спросить о строении пьесы. В спектакль вошли не все эпизоды, не все голоса прозвучали.
Да.
И на такой поверхностный взгляд кажется, что ничего страшного от этого и не происходит. Ну, одним признанием, одним рассказом больше, одним меньше. Тем не менее, я подозреваю, что у пьесы, все-таки это пьеса, это не журналистское расследование, у нее есть внутренняя структура, внутренняя логика. Скажите об этом, пожалуйста.
К сожалению, я спектакль не видела. Но вот у меня так случилось, что... Бывает у драматургов так, что пьеса существует отдельно, а ты уже существуешь в какой-то момент отдельно. Но что касается самого текста, как я его структурировала, это документальная пьеса, то есть я взяла интервью около 50 штук, и мне было задача организовать материал и придумать ход, что это может быть. И я поняла, что самая ключевая тема в этой истории – это тотальное одиночество. И поэтому у меня такая история, где... Нет взаимодействия. Вот если взять саму мою пьесу, там нет взаимодействия. Там просто россыпь монологов. У меня была изначальная идея, что существуют различные чувства, да, о которых бы мне хотелось сказать. Я хотела, чтобы была полифония вот этих чувств. Например, там чувство покоя, чувство любви, чувство семейной безопасности. Вот попытка показать, что у меня все в порядке, у меня все хорошо, у меня все хорошо. У меня вот есть такой персонаж, который истерически говорит, у меня все хорошо. То есть я вот когда стала разговаривать... с одним человеком, не буду называть его имени, да, он состоятельный человек, у него есть дети, у него есть семья, дом, у него есть прекрасная машина, да, но при этом он живет в доме за высоким забором. За высоким забором живет человек. Когда я с ним сначала встретилась, он пытался изобразить из себя солидного дядьку, и я ему даже в какой-то момент поверила. Вот мы с ним разговариваем, и в какой-то момент я вижу, что у него трясутся руки, он говорит, у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все есть, у меня все есть. И вот он повторял это, просто вот я когда переслушивала эту запись, я поняла, что я не могу это слушать. У него в голосе была такая какая-то вот... Понимаете, в нем проснулся вот этот ребенок, который когда-то оказался в городе с расстрелянной матерью на руках, у которого погиб отец, и вот он с тяжелейшей судьбой человек, да, но при этом вот он, понимаете, человек, который прошел через 90-е, через нулевые и так далее, да, вот он сидит перед вот этот ребенок с кровавленными руками и кричит, что у меня все хорошо, у меня все в порядке. А я когда писала этот текст, мне хотелось, чтобы рядом с ним, вот с вот этим человеком, да, встал другой человек, который скажет, когда я захожу в автобус, я автоматически думаю о том, какая сторона простреливается, что я буду делать. То есть на какой-то подкорке это у него существует, да. Есть у меня, например, человека, которого я даже не смогла вот никак вот ничего сделать, потому что я с ним разговариваю, он говорит, да, я фактически знаю, что в моей жизни это было, да, но вот с возраста с 4 лет до 8 я себя не помню, вообще не помню. 8 лет я помню, что да, вот мы оказались в Москве, что вот там мама устроилась уборщицей, как-то мы там жили где-то как-то, да, но, понимаете, вот он пытался вспомнить, он пытался как-то, он маме звонил, там еще что-то, но он не помнит. Понимаете, это вот такое одиночество, когда часть тебя уничтожена. Вот настолько, вот он говорит, я ему говорю, хорошо, закройте глаза и попробуйте свет вспомнить, там, не знаю, запах, ну что-нибудь. Он закрывает глаза, темный квадрат, вот черный квадрат Малевича, да, и все. То есть память отказывается вспоминать.
Да,
и...
это при том, что для да. человека с благополучной судьбой детство – это источник самых сладких
Конечно.
Воспоминаний на всю жизнь.
И я ему говорю, вот вы не можете себя вспомнить, что с вами происходит в это время. И он мне сказал, знаешь, говорит, я не чувствую себя целым. То есть, ну, это как бы, как если бы у тебя, как если у всех детей есть, как будто бы у всех людей есть две руки, а у меня одна. Или у меня нет, допустим, половины головы, да, там, ну вот... Можно жить с половиной головы? Наверное, можно, но... То есть вот какое-то такое состояние, когда человек... И я с ним встречалась раз, два, три, и потом мы договорились, что, наверное, уже не надо ничего делать, потому что и так, и этак, и... Вот он ничего не смог вспомнить. Мне один врач сказал, что, возможно, у него вот психика защищается, возможно, там была какая-то такая тяжелая травма, что вот память отказывается держать эту... Где-то глубоко-глубоко в нем эта информация сидит, но вытащить ее невозможно. Ну, как, ну, то есть он говорит, лучше не лезть туда, потому что, видимо, у него настолько это тяжелое, что вот он даже хотел бы, но не могу вспомнить. И когда я устраивала пьесу, она у меня, понимаете, она у меня, как бы кажется, что это россыпь монологов, но при этом она у меня очень там прям петель как крючочек выстроена. У меня более 50 интервью, но тем не менее я вот из каждого интервью взяла там, ну не с каждого, но я их переслушивала, не знаю, месяцами просто подряд, и в какой-то момент я просто вот выбирала самые-самые-самые нужные, вот самые ключевые куски, и не хотела, чтобы они вот когда, если будут звучать, то будут в перелив, чтобы был такой вот, такая полифония. На самом деле вот мне бы хотелось сказать... такую вещь, вот что, когда я писала эту пьесу, я ведь сопротивляюсь не просто вот, да, войне, да, вот, что вот не ходите друг на друга с пушками, да, это, конечно, звучит примитивно, но это одна из моих идей, да, ну, конечно, наверное, покажется кому-то наивным, но я против насилия по отношению к детям вообще, и друг к другу, да, против домашнего насилия. Потому что, когда я стала собирать эти вещи, ко мне подошла моя приятельница, мы с ней разговаривали, она говорит, а ты понимаешь, Жанара, что человек, который вырос ну, в семье, где его все время били, у него ведь реакция на мир может быть не менее травматичной. Я поняла, что да, вот такая стихия, да, как насилие, оно существует, но оно неизбывно, конечно. То есть вот его избыть вот как-то невозможно. Это такая тяжелая травма, которую нужно, конечно, нужно с ней работать, и нужно не запускать ее и так далее.